Мифическая река, одна капля из которой лишает человека памяти, в самом деле есть. Многие считают, что это Анг. Воду Анка в самом деле можно пить. А можно даже порезать на куски и жевать. Выпив из Анка, человек и впрямь лишается памяти. Во всяком случае, с ним творится такое, что он потом всячески старается забыть. На самом деле существует другая река, воды которой на самом деле лишают памяти. Но, как водится, тут есть закавыка. Никто не знает, где протекает эта река, потому что, конечно, когда путешественники на нее натыкаются, они уже давно хотят пить. Смерть решил поискать другой способ.
$75? — повторил Ферри. — Только за то, чтобы играть музыку?
— Да. $25 за регистрацию, 20% годового членского взноса и $15 обязательный ежегодный взнос в добровольный пенсионный фонд,
— объяснил господин Эфтерп, секретарь гильдии.
— Но у нас нету столько денег.
Собеседник пожал плечами, как бы говоря, в мире множество проблем, и я очень рад, что хотя бы одна из них не моя.
Но, может быть, мы сможем заплатить, если сначала заработаем немножко, — слабо сказал Ферри. — Может быть, вы, сначала разрешите нам поиграть неделю-другую?
— Ни членам гильдии играть не разрешается, — отрезал господин Эфтер.
— Но чтобы стать членами гильдии, нам нужно сначала заработать, — сказал Золт.
— Совершенно верно,
— бодро ответил господин Эфтер. У него был очень странный смех, абсолютно безрадостный, какой-то птичий. Этот смех был очень похож на своего владельца, а владелец был очень похож на ископаемое, которое восстановили по генетическому материалу, сохранившемуся в янтаре, а потом одели в костюм. Лорд Витинари поощрял развитие гильдий. Они, как большие шестерни, вертели хорошо отлаженный механизм города. Каплю масла сюда, вставить спицу туда, и в целом и все работает. И эта работа породила господина Эфтерпа. В том смысле, в каком компостная куча порождает червей. По всем стандартным меркам он не был плохим человеком. Так крысу, носителя чумы, беспристрастный наблюдатель не назовет плохим животным. Господин Эфтерп трудился на благо своих ближних. Он посвятил этому жизнь. Ибо в мире множество вещей, которые нужно делать, но делать их никто не хочет. Их делал господин Эфтерп. И люди были ему за это благодарны. Например, он вел протоколы собраний. Следил, чтобы реестры членов гильдии соответствовали действительности. Подшивал бумаги. Занимался орк-вопросами. Он работал на совесть в гильдии воров, хотя сам не был вором, во всяком случае, в традиционном понимании этого слова. Потом вакансия на гораздо лучшую должность открылась в гильдии шутов, а господин Эфтерп понимал, что карьера — это не шутки. И, наконец, он стал секретарем гильдии музыкантов. Формально требовалось, чтобы секретарь гильдии тоже был музыкантом. Поэтому господин Эфтерп приобрел расческу и папиросную бумажку. Но до того момента гильдией руководили настоящие музыканты. А потому реестр членов был нечленоразделен, взносы никто не платил, и организация задолжала несколько тысяч долларов под грабительские проценты троллю Хризопразу. Так что господину Эфтерпу не стали даже прослушивание устраивать. Когда господин Эфтерп впервые открыл бухгалтерскую книгу гильдии и увидел, какой ужас в ней творится, его пронизало глубокое, дивное чувство. С тех пор он ни разу не оглянулся назад, но много времени проводил, глядя вниз, в бумаги. И хотя у гильдии был президент и совет директоров, у нее был также господин Эфтерп, который вел протоколы заседаний, организовал работу, чтобы все шло без сучка и задоринки, и очень тихо улыбался сам себе. Странный факт, но отрицать его невозможно. Стоит людям сбросить иго тиранов и установить самоуправление, откуда-то, словно гриб после дождя, неминуемо вырастает господин Эфтерп. Чем больше смеялся господин Эфтерп, тем менее смешным было положение дел.
— Но это же абсурд!
«Добро пожаловать в дивный мир гильдейской бухгалтерии», — сказал господин Эфтерп.
«А что же будет, если мы станем играть без разрешения гильдии?» — спросил Фейри. «Вы конфискуете наши инструменты?»
«Для начала», — ответил секретарь гильдии. «А потом мы их вам вернем. В некотором смысле. Кстати, вы случайно не эльф?»
«Драть $75 — это грабеж», — сказал Фейри. Они плелись по вечерним улицам.
«Хуже грабежа», —
сказал Золт.
«Я слышал, что гильдия воров берет только проценты из заработка».
«Еще дает нормальное членство в гильдии и все такое», —
пророкотал Юра.
«Даже пенсию. И каждый год устраивает однодневную экскурсию в Квирм и пикник».
«Музыка должна быть свободной», — воскликнул Фейри.
«Так что мы теперь будем делать?»
— спросил Юра.
«У кого сколько денег?»
— спросил Золт.
«У меня $1,
— сказал Юра.
«У меня несколько пенсов», — сказал Фейри.
«Тогда мы сейчас нормально поедим», — сказал Золт. «Прямо здесь».
Он показал на вывеску.
«Подземная кухня Дурина»,
— прочитал Юра.
«Дурин. Звучит по-гноми. Грызунот-то и все такое прочее».
«Он теперь и троллью еду подает», — объяснил Золт. «Он решил пренебречь расовыми различиями ради выручки. 5 видов угля, 7 видов кокса с золой. Осадочные породы такие, что пальчики оближешь. Тебе понравится».
«А гномий хлеб он тоже подает?» — спросил Фейри.
«Ты любишь гномий хлеб?»
— удивился Золт.
«Обожаю», — ответил Фейри.
«Как, настоящий гномий хлеб? Ты уверен?»
«Да, понимаешь, он такой хрустящий».
Золт развел руками.
«Ну, тогда дело ясное. И кто любит гномий хлеб, не может быть эльфом».
В заведении было почти пусто. Гном, в фартуке, доходившем ему до подмышек, выглядывал из-за прилавка.
«У вас есть жареная крыса?»
— спросил Золт.
«Лучшие в городе бурищен сверлом», — ответил Дурин.
«Хорошо. 4 жареные крысы».
«И гномьего хлеба», — добавил Фейри.
«И кокса»,
— терпеливо сказал Юра.
«Не вам крысиные ножки или головы?»
«Нет, 4 жареные крысы и кокса».
«Крысу кетчупом полить?»
«Нет».
«Уверены?»
«Никакого кетчупа». «И кокса».
«И 2 кусочка колбаски», — сказал Фейри.
Остальные удивленно взглянули на него.
«Что такое? Я что, не могу любить колбасу?»
«И кокса».
«И 2 кусочка колбаски».
«И кокса».
$75, — сказал Золт, когда они сели есть. «Сколько будет? 3 раза по $75.
$много,
— сказал Юра.
«Больше $200, — посчитал Фейри.
«Я, кажется, даже не видел никогда $200 разом», — сказал Золт. «Во всяком случае, наяву».
«Собираем деньги?»
— спросил Юра.
«Мы не можем собирать деньги, играя музыку», — сказал Фейри. «Таков закон гильдии. Если они кого-нибудь поймают, то забирают у него инструменты, засовывают...»
Он осекся.
«В общем, флейтистам бывает невесело», — вспомнил он слова стражника.
— «Думаю, тромбонисты тоже не особо довольны».
Золт поперчил свою крысу.
— «Я не могу вернуться домой», — продолжал Фейри. — «Я сказал им, что стану... В общем, мне пока нельзя возвращаться. Даже если меня пустят обратно, мне придется вместе с братьями воздвигать мегалиты. Мои братья только о каменных кругах и думают».
— «Если я сейчас вернусь домой, — сказал Юра, — то буду молотить дубинкой друидов».
Они чуточку отодвинулись друг от друга, стараясь, чтобы это было незаметно.
«Тогда будем играть так, чтобы гильдия об этом не узнала»,
— бодро сказал Золт.
«Нам бы только площадку найти».
«Не проблема»,
— гордо заявил Юра.
«У меня есть дубинка. Махну раз, и будет площадка».
Я не про такую площадку,
— объяснил Золт.
— Я про такую, где можно играть.
— Я ее разровняю хорошенько,
— заверил его Юра. Золт решил объяснить по-другому.
— Я тут прослышал, что многие заведения в городе не любят платить гильдии по ее расценкам. Мы можем поиграть в таких местах и заработать безо всяких проблем.
— Мы трое вместе? — уточнил Фейри.
— Ну да.
— Но ведь мы играем гномью музыку и человеческую музыку и тролльскую музыку, — сказал Фейри. — Я не уверен, что их можно сочетать. Ну, то есть люди слушают человеческую музыку, тролли тролльскую, а гномы гномью. Что будет, если все это смешать? Получится ужас какой-то.
— Но мы-то между собой отлично ладим,
— сказал Юра и пошел к прилавку за солью.
— Мы музыканты, —
объяснил Золт.
— У настоящих людей все по-другому.
— М-м-м,
— сказал тролль и сел. Раздался треск. Юра встал.
— Ох,
— сказал он. Фейри протянул руки. Медленно и очень осторожно он взял со скамьи свою бывшую арфу.
— Ох,
— сказал Юра. Струна скрутилась в спираль с тихим печальным звуком. Смотреть на это было все равно, что наблюдать смерть котенка. — Я ее получил за победу на фестивале бардов, — произнес Фейри. Повисла пауза.
— А может, ее можно склеить?
— спросил Золт. Фейри покачал головой. — Понимаешь, в Лабладазе уже не осталось ни одного мастера, который бы такое умел.
— Да, но на улице есть вкуснейших мастеров.
— Я дико извиняюсь. Честно. Дико извиняюсь. Не знаю, как она тут оказалась.
— Ты не виноват. Фейри попытался сложить пару кусков вместе безуспешно. Музыкальный инструмент починить нельзя. Он вспомнил, как об этом рассказывали старые барды. У них есть душа. У каждого музыкального инструмента есть душа. Если инструмент сломать, она выпархивает наружу, улетает, как птица. Можно сложить инструмент обратно, но это будет просто вещь. Конструкция из дерева и проволоки. Она будет играть, сможет даже обмануть случайного слушателя, но... С тем же успехом можно столкнуть человека с обрыва, а потом сшить куски и ждать, чтобы он ожил.
— И тогда, может, мы тебе купим другую?
— спросил Золт.
— На задворках есть отличная лавочка музыкальных инструментов.
Он осекся. — Ну, конечно, на задворках есть отличная лавочка музыкальных инструментов. Она всегда там была.
— На задворках,
— повторил он для уверенности.
— Там мы обязательно что-нибудь найдем на задворках, да. Она там уже много лет, эта лавочка.
— Нет, такие не подойдут, — сказал Фейри. Прежде чем настоящий мастер даже дотронется до материала, он должен просидеть 2 недели, завернувшись в шкуру быка в пещере за водопадом.
— Зачем?
— Не знаю, такова традиция. Его ум должен освободиться от всего лишнего.
— Но там должно быть что-нибудь другое, —
не отставал Золт.
— Мы что-нибудь купим. Не можешь же ты быть музыкантом без инструмента?
— У меня денег нет, — сказал Фейри. Золт хлопнул его по спине.
— Это не важно. У тебя есть друзья. Мы тебе поможем. Это самое меньшее, что мы можем сделать.
— Но мы потратили все, что у нас было на обед. У нас больше нет денег.
— Это потому, что ты смотришь на вещи в негативном ключе,
— объяснил Золт. — Ну да, совсем нету, понимаешь?
— Я что-нибудь придумаю,
— сказал Золт.
— Я гном. Мы разбираемся в деньгах. Разбирается в деньгах — это, можно сказать, мое второе имя.
— Какое у тебя длинное второе имя? Когда они пришли к ловчонке, уже почти стемнело. Она стояла прямо напротив высоких стен невидимого университета. Похоже, здесь торговали самыми разными инструментами, а также сужали деньги под залог. Ведь у каждого музыканта в жизни бывает случай, когда он вынужден заложить инструмент, если не хочет умереть с голоду под открытым небом.
— Ты здесь хоть раз что-нибудь покупал?
— спросил Юра.
— Вроде нет. Ведь не помню,
— ответил Золт.
— Закрыто, —
сказал Юра. Золт забарабанил в дверь. Через некоторое время она открылась ровно настолько, чтобы стала видна узкая полоска лица старухи.
— Мы хотели бы купить инструмент, госпожа, — сказал Фейри.
Глаза и фрагмент рта осмотрели его с ног до головы.
— Человек?
— Да, госпожа.
— Ладно.
Лавка освещалась двумя свечами. Старуха укрылась за прилавком и оттуда подозрительно наблюдала за пришельцами. Не проговорятся ли они случайно, что собираются умертвить ее прямо в постели? Троица покупателей осторожно перемещалась среди товара. Похоже, здешние запасы пополнялись веками за счет заложенных и невыкупленных инструментов. Музыканты часто сидят без денег. Это практически неотъемлемая часть профессии. Здесь были боевые рога, здесь были лютни, здесь были барабаны.
— Это хлам, — вполголоса сказал Фейри.
Золт отряхнул пыль с Крумгорна и поднес его к губам. Такой звук мог бы издать призрак фасолины, ушедшей в лобио.
— Похоже, там дохлая мышь,
— сказал Золт, вглядываясь в глубины инструмента.
— С ним все было в порядке, пока ты не начал в него дуть,
— отрезала старуха. В другом конце лавки с грохотом сошла лавина тарелок.
— Извините!
— крикнул оттуда Юра. Золт поднял крышку инструмента, подобного которому Фейри никогда не видел. Открылся ряд клавиш. Золт пробежался по ним короткими пальцами, извлекая унылые жестяные звуки.
— Что это?
— шепнул Фейри.
— Клавесин,
— ответил гном. — Он нам на что-нибудь сгодится?
— Не думаю.
Фейри выпрямился. Ему казалось, что за ним кто-то наблюдает. Конечно, за ним наблюдала старуха, но было и что-то другое. — Бестолку! — Здесь ничего нет! — громко сказал он.
— Эй! — Что это?
— воскликнул Золт.
— Я сказал, что здесь... —
Я что-то слышал.
— Что?
— Вот оно! Опять!
На них обрушился раскат грохота и треска. Юра извлек из-под кучи старых пипитров контрабас и дернул струну, издав резкий звук.
— Когда ты говорил, что-то странное послышалось,
— объяснил Золт Фейри.
— Ну-ка, скажи еще что-нибудь.
Фейри растерялся. Так всегда бывает с людьми, которые пользуются речью всю свою жизнь, а потом их вдруг просят что-нибудь сказать.
— Фейри, — сказал он.
Это он оттуда.
Золт расшвырял ворох древних нот. Под ними оказалось настоящее музыкальное кладбище. Барабан без шкуры, ланкарская волынка без трубок и одинокая кастаньета, возможно, предназначенная для исполнения дзен-фламенко. Еще что-то. Гном вытащил из кучи это что-то. Оно приблизительно напоминало гитару, вырубленную из куска древнего дерева тупым каменным долотом. Гномы, как правило, не играют на струнных, но Золт знал, как выглядят гитары. Считается, что гитара формой напоминает фигуру женщины, но это верно только для тех, кто думает, что у женщин нет ног, зато есть очень длинная шея и очень много ушей.
— Фейри?
— сказал гном.
— Да. Вау-вау-вау.
Звук выходил какой-то пилообразный, волнистый по краям. Струн было 12, но корпус сплошной, не коробчатый. Просто фигурная доска, на которую натянуты струны.
— Она резонирует на твой голос,
— сказал Золт.
— Как это вау-вау?
Золт прижал рукой струны и жестом показал своим спутникам, чтобы подошли поближе.
— Мы совсем рядом с университетом,
— шепнул он.
— Здесь все время бывают утечки магии, все знают. А может, эту штуку заложил какой-нибудь волшебник? Дареной крысе в зубы не смотрят. Ты умеешь играть на гитаре?
Фейри побледнел.
— Ты хочешь сказать, вроде фолк-музыки?
Он взял инструмент в руки. Фолк-музыку в Лаблодазе не одобряли, и выступления в этом жанре активно не поддерживали. Считалось, что, к примеру, девушки имеют право летним днем собирать на лугу маки и вообще вести себя любым подобающим случаю образом, без того, чтобы кто-нибудь за ними следил и все записывал. Гитары тоже не одобрялись, считалось, что на них слишком легко играть. Фейри взял аккорд. Таких звуков он в жизни не слышал. Резонансы и странные эхо словно разбегались и прятались в кучах музыкальных обломков, порождая новые колебания и отражаясь обратно. От этого у Фейри зачесалась спина. Но даже худшим музыкантом в мире не станешь, если у тебя нет хоть какого-нибудь инструмента.
— Так, — сказал Зулт.
Он обратился к старухе.
— Вы это называете инструментом? Посмотрите хорошенько. Здесь только половина инструмента, другая куда делась.
— Зулт, я не думаю, — начал Фейри. Струны затрепетали у него под рукой. Старуха взглянула на гитару.
$10? $10? $10? — возмутился Золт. — Да она и дух не стоит! — Вот именно, — сказала старуха.
Лицо ее слегка просветлело, не предвещая ничего хорошего, словно она готовилась к битве, в которой не пожалеет ни себя, ни противника.
— Это древний хлам! Антиквариат! Да вы послушайте, как она звучит, убита в конец! Мягкий тон. Теперь таких уже не делают. — Вот именно, потому что научились делать лучше.
Фейри снова взглянул на инструмент. Струны резонировали сами. Они были голубоватого оттенка и слегка расплывчатые, словно от непрестанной вибрации. Он поднес гитару к губам и шепнул ей: — Фейри. Струны загудели. Тут он заметил на корпусе меловую черту. Она почти стерлась. Всего лишь метка, меловой штрих, одна палочка. Золт уже с головой ушел в торговлю. Говорят, что гномы — лучшие мастера финансовых переговоров и уступают в этом искусстве только дряхлым старушкам. Фейри попытался понять, что происходит.
— Ну что, по рукам?
— сказал Золт.
— По рукам,
— ответила старуха.
— И не смей плевать на ладонь, это не гигиенично.
Золт посмотрел на Фейри.
— Кажется, я молодец, — сказал он.
— Хорошо, слушай, это очень...
— У тебя есть $12?
— Что?
— Ну, я торговался, понимаешь?
Позади них раздался грохот, и появился Юра. Он катил очень большой барабан, а под мышкой тащил пару тарелок.
— Я же сказал, что у меня нет денег,
— прошипел Фейри.
— Да, но так все говорят. Это просто здравый смысл. Ты же не будешь ходить и рассказывать, что у тебя есть деньги. Ты хочешь сказать, что у тебя их и вправду нет?
— Да.
— Даже $12?
— Да. Юра грохнул барабан, тарелки и охапку нот на прилавок.
— Сколько за все вместе?
— 15,
— ответила старуха. Юра вздохнул и выпрямился. В глазах у него что-то промелькнуло, и он ударил себя в челюсть. Поковырялся во рту пальцем и вытащил. Фейри выпучил глаза.
— Дай-ка я посмотрю,
— сказал Золт. Он выхватил загадочную вещь у Юры, который совсем не сопротивлялся, и внимательно осмотрел.
— Ого! 15 карат, как минимум. — Я это не возьму,
— заявил старуха.
— Оно было у тролля во рту. — Скажи еще, что ты и яйца не ешь,
— парировал Золт.
И вообще, все знают, что зубы тролля — чистый алмаз.
Старуха взяла зуб и принялась разглядывать при свете свечи.
— Если я сейчас отнесу его ювелирам на улицу ничего подобного, они скажут, что он стоит $200,
— сказал Золт.
— А я тебе говорю, что здесь и сейчас он стоит 15,
— отрезала старуха. Алмаз загадочно исчез где-то в районе ее тела. Она лучезарно улыбнулась покупателям.
«Почему нельзя было у нее все это просто отобрать?»
— спросил Золт, когда они снова оказались на улице.
«Она же старая беззащитная женщина!» — возмутился Фейри.
«Ну так вот я же и говорю!»
Золт посмотрел на Юру.
«У тебя что, полный рот этих штук?» «Просто я задолжал за жилье, и всего за 2 месяца!»
«Даже не думай!»
Ровным голосом сказал тролль. Позади них захлопнулась дверь.
— Эй, не вешайте нос!
— сказал Золт.
— Завтра я найду нам халтурку. Не волнуйтесь. Я знаю всех в этом городе. Нас трое. Это уже группа.
— Мы даже не репетировали вместе, — сказал Фейри.
— Будем репетировать по ходу дела,
— — ответил Золт.
«Добро пожаловать в мир настоящих лабухов!»